Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня у нас в программе «Умные парни» Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований, руководитель KGD Group. Добрый день.
Добрый день.
СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Григорий Владимирович, у вас тыква дома есть?
Тыква дома?
Ну,
уже
да.
Нет.
Но было?
Было.
Вчера?
Была.
Тут у меня вопрос. Просто в последнее время так много говорят о том, что это не наш праздник.
Да не наш это праздник.
И что с этим делать?
Расслабиться и получать удовольствие. Например, вот моя племянница попросила на Хэллоуину такой костюмчик вельветовый с скелетом. Да? Ну, красиво, прикольно.
Но это же не наш праздник.
Ну, вообще, на самом деле, праздников-то может быть много и разных. Да? В конце концов, когда вечерами нерадивые мужья и любовники называют жен ведьмами, да? Ну, лучше уж это делать хотя бы один раз в году, а не 365 дней. Поэтому хотя бы немножко такой бесовщинки, театрализованной, никогда в жизни не помешает.
Но это,
чем больше праздников, тем лучше.
Нет, тут ведь, насколько я понимаю, возражение вызывает не бесовщина сама по себе, потому что бесовщина у нас есть в праздниках тоже, а то, что это праздники не наши. Приходят к нам из иной культуры, разлагая нашу.
Ну, что значит разлагая? Понимаете, это вот вопрос устойчивости самой культуры. Это вот очень похоже на вопрос, а давайте будем бороться с возрождением немецкой идентичности в Калининградской области. Да? Слушайте, если все будет в порядке с образованием в школах и воспитанием детей, то никакая там немецкая идентичность, да, и название Калининграда Кёнигсбергом, да, или восстановление там замка, да, никогда ничему не повредят. Да? Это вопрос не контр чего-то, да, а формирование собственной позитивной повестки. Когда у тебя есть собственная позитивная повестка, когда ты уверен в собственной культуре, в собственной культурной идентичности, когда у тебя есть что предложить людям, тогда ты не будешь бояться никаких чужих заимствованных, чужих праздников. Это, наоборот, обогащает. Чем человек шире мыслит, чем он больше погружается в разные культуры. А то, что мы, например, усиленно все там перед Новым годом смотрим, какой же там китайский календарь, да, а какой же там знак зодиака, да.
Я думаю, что это вызывает возражение, просто с китайскими знаками зодиака и календарями мы как-то уже сжились. И сдавать еще.
Ну что, мы с тыквами не сжились. Наши предки спокойно с тыквами существовали. Что, с ведьмами не сжились? Ну да, у нас не сжигали ведьм, да. Не сказал бы, что, наверное, это было так уж и позитивно.
Подождите, на Масленицу уже кого-то сжигали.
На Масленице сжигают чучело.
В этом смысле.
Я не страшила, я Элли. Поэтому тут те сжигают ведьм, да, мы сжигаем чучело.
Про идентичность. Давайте тогда. Хорошо, то есть вы полагаете, что зря вот это вот устраивают борьбу с праздниками.
Это от собственной недалекости и слабости, мне так кажется.
Ладно, по поводу нашей идентичности. У нас ведь праздник тут через 2-3 дня.
Угу.
День народного единства. И ВЦИОМ задал вопрос гражданам.
И укрепление дружбы с Польшей.
Ну, это давайте другая история. Все-таки там 17 век, давно это было. А народное единство — это более свежая история. Ну, нет. В целом спрашивает, и 54% говорят, что в народное единство не верят. Это что говорит о нас?
Мы проводили же большое исследование в начале года по доверию и солидарности в российском обществе, и как раз там четко выявилось, что наше общество очень мозаично, очень раздроблено.
Слушайте, вы тогда должны, да, вот атомизированный и мозаичный — это одно и то же?
Нет. Это разное. А атомизировано – это когда слабо выстроены коммуникационные связи.
Каждый за себя, казалось.
Каждый за себя. А мозаичность – это когда как раз набор ценностей, приоритетов и установок у даже близких социально-демографических групп очень разные. То есть, если раньше там была единая группа бюджетники, да, вот нажимаешь кнопочку, да, и вот бюджетники, они вот приблизительно мыслят в одном русле, да, или там пенсионеры, да, то сейчас этих пенсионеров 30 разных групп. 30 разных пенсионеров, поэтому один может поддерживать Путина, другой может не поддерживать, один может быть за смертную казнь, у нас могут быть консерваторы, которые поддерживают гей-браки, либералы, которые против абортов или за аборты, то есть абсолютно разная структура общества.
Это и... потому что нет общей идеи?
Да. Потому что, во-первых, потому что сама структура общества усложняется в силу большого информационного потока и объемов информации, которые потребляют люди, и той информации вообще, которая теперь до них доходит, они действительно очень сильно диверсифицируются. А с другой стороны, действительно, это проблема того, что не формируются вот эти мозаичные группки, да, маленькие, они могут формироваться только вокруг какой-то общей цели. Да, вот когда есть общая цель, начиная от там мы не хотим, чтобы власть нас унижала и с московскими протестами, да, и заканчивая чемпионатом мира по футболу или Крым наш, да, вот сейчас формируются некие смысловые коалиции вокруг ситуативных поводов, да, неважно, что это за повод, да, там, мы бьем ведьм на Хэллоуин,
вот
да, или мы защищаем ведьм, но
это,
важно, чтобы они формировались.
Это не то, что у нас нет национальной идеи, поэтому нет будущего. Нам бы хотя бы чемпионат мира по футболу уже хорошо.
Все дело в том, что вообще попытка в современном обществе найти какую-то общую объединительную идею, устойчивую там, на протяжении там, нескольких хотя бы лет, да, я уж не говорю десятилетий, практически невозможно. Это проблема не только российского общества. Это, в принципе, в мире происходит очень серьезное дробление социальных групп. И вот эти вот смысловые коалиции, они складываются каждый раз по разным поводам. Люди могут выступать за и против абсолютно разных вещей, что послужит триггером в следующий раз, непонятно.
И попытка найти раз и навсегда идею... Это вот интернет, средства связи, потому что каждый напрямую может с каждым.
А это следствие интернета и инструментария, который появился. Безусловно, когда информация распространяется стремительно, когда срок жизни любой привлекательной для тебя новости, это срок жизни сторис в Инстаграме, да? То есть счет идет на часы. Да? Через 24 часа уже предыдущий контент его не существует. Да? Он стирается из памяти, если ты его не сохранил. А если ты его сохранил, зачем ты его сохранил? Подождите, ты этот весь архив будешь потом пересматривать? Вряд ли.
Это тогда получается, ну, в советское время ведь как говорили, главное, чтобы не было войны, главное, что у нас стабильность есть. А тут получается тогда, что гарантий будущего нет никакого.
А эти невзаимосвязанные вещи.
Ну как, значит, люди могут коммуницировать настолько быстро, что сегодняшняя стабильность может превратиться в завтрашнюю нестабильность.
Вот это правильно. Так вот, но это не означает, что нету гарантий будущего. Это значит, что у каждого человека своя траектория будущего, что человек должен привыкать очень быстро реагировать на изменяющееся положение. Это как раз long life study, что человек должен всю жизнь учиться постоянно быть адаптивным к... быстрым изменениям, что нету действительно вот этот вот период стабильной жизни, да, который был у человечества, ведь давайте вспомним в Средневековье, да, мы вот все про ведьм, про средневековых, да, в Средневековье же часы были в одном месте в городе, на Ратушной башне, потому что время не являлось ценностью. Человек просыпался с восходом солнца и засыпал с заходом солнца. И каждый день делал приблизительно одни и те же процедуры. И поэтому время не было ценностью. Он понимал, что вот за день он должен проделать вот это и никуда не торопился. Потом время стало ценностью. Постепенно, постепенно. И наш 20 век, да, это... предыдущий, был апогеем вот этого ускорения времени. Да? А в 21 веке нету большей ценности для человека, чем время. Вот для человека самое ценное, что у него сейчас, это время, потому что оно сжимается, оно ускоряется, и каждая потраченная впустую минута, неэффективно потраченная минута, она каким-то образом сказывается на развитии человека. Конечно, с этим человечество пытается бороться. Идет обратный тренд, да, человек хочет сбежать от вот этого суетного процесса куда-нибудь на Гуа, на Бали, в какие-то, опять же, кроме Гуа, Бали у нас огромная тундра, например, да, где-то пространство, где вот это время перестает ощущаться, где вот эта скорость перестает ощущаться. И я думаю, что вот этот тренд, он будет массовым, человечество устанет от темпа и от объема информации, будет стремиться себя от него дистанцировать, свою семью и жить в очень узком круге. Мы же вокруг себя стараемся сделать сейчас очень маленький круг. Мы перестали ходить в гости в больших городах, мы перестали общаться с большим количеством людей. Ну, вернее как, мы общаемся виртуально.
Но это, опять же, западные ценности, потому что там то же самое происходит. Это причем происходило раньше.
Это не западные ценности. Мы не можем сказать, что это западная ценность, потому что...
Цивилизационные?
Это в целом тенденция развития человечества. Потому что я не думаю, что в Непале или в Бурунди, или в Китае, там другие процессы. Судя по
просто
данным
где-то в Бурунди это может быть еще позже, чем у нас.
Где-то в Бурунди меньше интернета, вот и все. То есть вот все зависит от доступа к коммуникациям.
Смотрите, тут просто Алексей Морозов пишет, что это мы вдруг в начале 21 века, про поляков вспоминают, стали праздновать 4 ноября. День мы прежде не знали, это же очевидно, что 4 ноября выдумали, чтобы запылить 7 ноября. А учитывая то, что вы говорите, неудачно запылили до такой степени, что народное единство стало оказалось неактуальным. И так, короче, у этого праздника перспективы не очень.
Смотрите, тут вот какая история. Ведь когда это все придумывали, не было 13-14 года. И тогда существовала такая внутренняя фобия, что вот патриотизм советский, он уйдет. Да? Угу. А новые поколения этим патриотизмом не пропитаются, да, и вообще вот эти скрепы наши, да, они потихоньку будут куда-то разлетаться, да, и общество абсолютно перестанет быть, скажем так, России-ориентировано, да. А произошла неожиданная вещь, что молодое поколение, да, поколение 20-30-летних, да, оно, несмотря на то, что слушало западную музыку, смотрела западные мультики, диснеевские или японские мультики, да, читала зарубежную литературу, да, смотрела иностранные фильмы. При всем при этом они, в отличие от поколения старшего, поют гимн. В отличие
они
от
его
поколения...
Знают.
Да, они его знают, и не просто знают, они не стесняются его петь. Да? Они патриоты страны. Mm-mm. Не в основном... В понимании патриотизма тельняшку на себе порву, а в понимании того, что я хочу жить в этой стране и делать лучше для этой страны. Они хотят, они не хотят
они
уезжать.
Они это видели в американском кино.
Нет, они многие из них, да, некоторые из них, скажем так, немногие, даже учились за рубежом, но при этом говорят, я хочу жить в России, я не хочу жить там, я посмотрел, мне там не нравится.
Ну, смотрите, тут как раз это следующий поворот этой темы, значит, мы не чувствуем народного единства, потому что это не актуально.
Потому что это неправильные слова. Это неправильные слова. Вообще попытки государства сверху насадить какую-либо общую идеологию в современном обществе, они невозможны. И вот появление этого праздника было вызвано, ну, вот действительно же, двумя вещами. Надо было седьмое заместить, решили заместить вот этим. Ну, замещалка-то очень неудачная. Это все равно, что мы бы объявили день Куликовской битвы, да, там, национальным праздником.
Но должен же быть какой-то национальный праздник, День Родины.
Ну, смотрите, у нас есть День флага, есть День Конституции.
Сейчас да? вам напишут, что это неправильные дни и в том случае, не та Конституция,
да
не
какая
тот
разница?
Флаг.
Какая разница? Это вообще все мифы. Это все мифотворчество, да?
Ну да.
Понимаете, просто попытка найти один, единственный день, когда вот состоялась страна, да? Она всегда будет субъективна. Мы соберем 10 историков, и каждый из них скажет, что вот это самое важное. У нас есть 9 мая. Понимаете, в отличие от всех многих стран мира, у нас есть 9 мая. И абсолютно очевидно сейчас, что именно 9 мая, как бы там ни говорили, что вот его превратили в милитаризированный праздник во славу российского оружия и геополитической мощи страны, и мы дышим прошлым только, а не будущим. Но действительно, День страны День Родины, это 9 мая. Mm-hmm. Он день и торжественный, он и день скорбный, он день, мимо которого не проходит ни один человек в нашей стране,
к счастью, не проходит. Подождите, события 1612 года когда-то были так же близки в истории, как 9 мая 45-го к нынешним годам?
Хороший вопрос, я задавался этим вопросом, а вот даже не 612 год, да возьмем, нет, а 1812 конечно, год, что вот праздновать...
Да и Куликовская битва,
да,
тоже.
Да, что 812 год перестали праздновать, когда умер последний ветеран 812 года. Не произойдет ли то же самое с 9 мая, потому что ветеранов становится все меньше? Все-таки мне кажется, что, ну, во-первых, опять же про коммуникации, да, все-таки объем сохранившейся информации, объем сохранившейся скажем так, символов 9 мая, которые мы встречаем на каждом шагу, потому что даже мы приезжаем в Эстонию, да, в страны Балтии, которые так активно пытаются стереть советское прошлое, которых мы обвиняем в коллаборации с фашистами и так далее. Да?
Но... Что усиливает их попытки так или иначе убрать советское прошлое?
Не от этого. Просто мы не умеем честно...
Нет, не от этого, но усиливает.
Мы просто не умеем честно говорить про собственную историю. Конечно. Вот если другие страны уже научились честно говорить про собственную историю, мы пока не научились, к сожалению. Для нас это всегда какая-то травма, какие-то комплексы. Так вот, там сохраняются мемориалы. Несмотря ни на что, ты проходишь, и ты чувствуешь это. Все равно эти символы, они не могут сбить барельеф из домов, там, постройки, там, 50-го, 45-го года. Никуда это не девается. А уж в наших городах, я не знаю ни одного города, в котором бы не было вечного огня. В каждом городе нашей страны горит вечный огонь. По тому или иному поводу. И поэтому мне кажется, что память о 9 мая, она не уйдет. И, наверное, вот этот праздник, это и есть День Родины, по большому счету. А то, что будет еще День народного единства, ну, лишний выходной. Да, наверное, надо все-таки в какой-то степени объяснить полякам, что в большей степени мы не поляков-то выгоняли, а это была гражданская усобица. Мы все время боимся называть вещи своими именами. Это была гражданская война. И каждый раз в гражданские войны, что в Киевской Руси, когда печенегов звали или... венгров помогать те или иные русские князья, что в 16 веке, в 17 веке, когда звали поляков, причем там же не было такого жесткого разделения, там непонятно было, где русские, где не русские.
Хорошо, давайте не про там. Раз мы разговариваем с вами в ноябре 2019 года, тогда давайте вернемся в 39-й год. Это ведь актуально на этой неделе.
Давайте вернемся в 39-й год. Хочется?
Нет, не хочется. Но это опять своего рода точка кипения. Опять начали говорить о том, это 80 лет назад было, и опять начали говорить о том, правильно или неправильно наши договаривались с немцами. Правильно или неправильно, напав на Польшу, было заключать, то есть, нет, не так, правильно или неправильно было заключать договор о дружбе со страной, которая к тому времени уже напала на Польшу и, по сути, начала мировую войну.
Смотрите, у меня здесь немножко, может быть, будет такое overqualified мнение, поскольку я в силу того, что детство провел в Прибалтике, то я читал секретные протоколы и вообще воспоминания, мемуары о пакте Молотова-Риббентропа, да, гораздо раньше.
Тогда, когда их еще не показали.
Да, тогда, когда это еще не было модным, и это все не показали. И если разбираться все-таки с архивами, да, и с там, первоисточниками, с данными, то здесь можно сказать о том, что действительно с точки зрения там, раздела, да, передела Прибалтики, да, Советский Союз поступал абсолютно волюнтаристски. Да, это была аннексия. Ну, называю вещи своими именами. Другое дело, что в Realpolitik мы не можем мыслить моральными категориями. Вот почему-то мы 1939 год и пакт Молотова-Риббентропа воспринимаем как нечто, часть населения, да, часть наших граждан или там... ориентированных на определенную систему западных там, ценностей, например, да, хотя там разные бывают люди, но тем не менее, они воспринимают эту историю как такое предательство, да, или там постыдное поведение, да. Ну, а давайте возьмем 18 век, когда мы Польшу делили трижды, да, вот много во Польше. Да? Поляки от нас...
Это вот ведь не разговор
мы,
о том...
Тогда мы имели право, а Наполеон с Александром Первым, когда они в Тильзите мир заключали и зоны ответственности...
Это ведь не разговор о том, что другие красавчики и все в белом. Это ведь разговор о том, признаем или не признаем.
Про то, признаем ли мы, что мы делили, да, делили.
Признаем про то, ли... что они уже начали войну, а мы заключаем с ними договор о дружбе.
Это нормальная история. Это абсолютно нормальная, прагматичная история. Да? Потому что у нас были государственные интересы. Вернее, я бы сказал так, давайте корректно даже сформулируем. У руководителей страны была позиция... по которой они считали, что это допустимо, и это пойдет на пользу государству. А поскольку руководителям страны доверяло большинство граждан Советского Союза, следовательно, это был выбор Советского Союза и советских граждан.
И тогда мы возвращаемся к тому, а теперь, через 80 лет, мы должны или нет пытаться определить, это была ошибка или нет?
Мы должны ли мы каяться?
Нет. Определить, было это ошибкой или не было ошибкой. Было это преступлением или нет?
Первое, преступлением это не было однозначно.
Потому что, повторюсь,
это был выбор руководителей, которых поддерживал любой. Ну, то есть, это же есть в международном праве, да, что нельзя судить руководителей, да, за решения, которые они принимают в своей должности. Да, это запрещено. Да? Ну, за исключением случаев геноцида, да? Опять же, причем здесь вот эта планка, она вообще, я считаю, что базово запрещено, потому что мы не знаем оснований, по которым они принимали те или иные решения, да? Иначе просто мы разрушаем всю систему. Но по поводу того, должны ли мы это разбирать, да. Но ни мы, ни граждане, ни обыватели, а этим вообще всегда занимаются историки, профессионалы. Вот давайте дадим профессионалам, дождемся, пока откроют все архивы.
А почему тогда вот важно понять, а почему общество вот так кипит по этому поводу? Ну, давайте действительно дадим профессионалам.
А потому что общество, во-первых, я уже говорил, что у нас какие-то дикие комплексы по отношению к собственной истории. Мы, во-первых, плохо знаем, во-вторых, мы привыкли ее смотреть, и нас учат в школе, ее оценивать не рационально, а эмоционально. Есть хорошие и плохие.
Нет, причем наша история, история нашей страны, это история хорошего. Как правило.
Вообще, у нас просто в школе очень черно-белое восприятие. Я вот детей, когда
учил... Это в школе?
Да. Я проработал 5 лет в школе учителем истории обществознания. Поэтому я знаю это вот на себе. И первое, чему я учил детей, маленьких шестиклашек, я учил их думать и критически оценивать любую информацию, которую они получают. Да, возможно, это прозвучит сейчас жестко, и у вас порвется эфир, но когда мы разбирали блокаду Ленинграда,
сейчас ничего лишнего, только не надо
говорить. Да, я просил их задуматься над тем, насколько те люди, которые выжили в блокаду, достойны были выжить по сравнению с теми, кто погиб. Может быть, они выжили за счет тех, кто не дожил? Иногда за счет того, что им с ними поделились. Иногда возможно. Из-за того, что они просто украли. Вот когда...
Кстати, тут уже пишут, надеюсь, вас уволили из школы за это.
Да, и когда дети начинают... думать, просто вот не воспринимать любые вещи на веру, а пропускать через себя, смотреть разные источники информации. Вот тогда мы получаем поколение, которое способно разбирать какие-то события, а не эмоционировать в интернете.
Вот про эмоционирование все-таки возвращаемся. Значит, мы только заговорили об этом, тут же начали люди писать. Значит, итак, мы заключили договор сначала за несколько дней до начала войны. Потом, через несколько дней после начала войны, мы еще и подписали договор о дружбе с Германией. Тут люди пишут, ну да нас же Англия и Франция тоже подписывали подобные договоры с ними.
Вот,
но это было до войны.
Ну, смотрите, вот сейчас мы рискуем удариться в исторический анализ.
Но получается, что в любом разговоре без этого никак.
Нет, смотрите, здесь...
Либо вообще закрыть эту тему.
Нет, здесь надо разговаривать с документами, здесь надо разговаривать с фактами. Да? До тех пор, пока мы не сможем открыть, пока не будут открыты все архивы, пока мы не будем знать действительно...
Но ведь как... не открыты наши архивы.
Не только наши. А по поводу фальсификации архивов и за рубежом тоже много вопросов. Поэтому до тех пор, пока профессионалы не разберутся пошагово в этих вещах, до тех пор выносить какие-либо оценки, да, было бы преждевременно. Но то, что возможно, да, это... Ну, как минимум, знаете, вот мы все должны судить по результату. В результате мы выиграли войну. Какой ценой? Другой вопрос. Но в результате мы войну выиграли.
Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований, руководитель KGD Group. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 ноября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, руководитель KGD группы и директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов. Прямой эфир, смс-портал работает, можно через Телеграм, можно звонить 7373948. Мы продолжаем. Тут вот в новостях только что прозвучала эта новость. Верховный суд таки ликвидировал движение за права человека Льва Пономарева.
РИП.
Почему? Ну, то есть, это формальное выполнение...
Потому что они нарушили закон, вот и все.
Но это не попытка воздействовать на тех, кто так или иначе неудобен.
Во-первых, вы что-то слышали за последние годы об активной деятельности этого движения?
Я специально посмотрел, я готов. 19 декабря 2014 года Минюст признал движение за права человека иностранным агентом. 18 декабря 2018, плюс 4 года, Минюст проведет внеплановую проверку движения Пономарева.
Все. Это все, что делает это движение. Вот смотрите, мы почему-то считаем, что если человек крикнул «Долой Путина», то у него охранная пазится на то, чтобы переходить на красный свет, драться с милицией и всячески безобразничать.
Нет, у нас взгляд таков, что на красный свет переходят все, но только этих останавливают.
А вот в том-то и дело, что если ты борешься с режимом, то ты должен быть святее Папы Римского. А когда эти организации чаще всего нарушают элементарные правила, которые можно не нарушать, да, ведь их же реально ловят на какой-то чепухе, на какой-то ерунде. Вот это не сделали, вот это не сделали, да. То, что можно было объективно сделать, не сдали отчет, там, не повесили информацию на сайт. Ребят, ну просто
сидите когда... и работайте смотрите, нормально. Смотрите, то есть когда... В данном случае не к движению за права человека, к мемориалу, насколько я понимаю, к международному были претензии, это тоже из сегодняшних новостей, были претензии о том, что упоминание о том, что эта организация иностранный агент, не содержалось в анонсе и ссылке на материал, на котором это все уже было, потому что на сайте этой... То есть не получается ли так, что к ним слишком внимательно относятся?
Ну, подождите, это же нормально, вот представьте себе, да, вы там находитесь в какой-то компании, дружеской, да, и кто-то в этой дружеской компании, да, обозвал вас придурком, да, и, например, вылил на вас кофе, да, демонстративно, да, вы после этого как к этому человеку будете относиться?
Я буду к нему как-то более внимательно.
Как-то более внимательно, более настороженно, более осторожно.
Я буду искать его ошибки.
Да, вы будете искать его ошибки и пытаться всячески каким-то образом ему там... Не то чтобы отомстить, да, но, по крайней мере, дать понять, что дальше спокойно жить он не будет, да, вам нахамили, вы ответите. Вот то же самое и с государством. Если человек борется с государством, они же заявляют, что они борются с государством, помимо защиты прав человека.
Они говорят, что они борются с действующей властью, а не с государством.
Замечательно. А у нас действующая власть и государство, и вообще неправильно разделять. Это вот мы софистически можем разделять там государство и власть, когда я там говорю, я не на власть работаю, мы с государством взаимодействуем, да? Мы государственные задачи решаем. Но в реальности для простого человека власть равна государству, государство равна власть. И они борются с государством и целенаправленно это делают.
Они борются с властью за государство, скорее так, наверное, надо говорить.
Да, когда государство не борется за то, что они считают нужным бороться, они выполняют эту миссию. Поэтому вполне логично, что к ним смотрят, их смотрят более пристально.
Но нет ли проблемы?
Ребята, не обижайтесь.
Нет, но нет ли проблемы? Я вот тут целиком не буду писать, что Михалыч написал, это, наверное, нельзя, но все-таки когда две стороны играют, при этом одна из сторон пишет правила, такая же игра не получится.
Ну, подождите, эти ребята на берегу договорились, что они в неравных условиях. Они что, не знали, во что они ввязываются? Ну, одна система, да? Ну, слушайте, когда у нас говорят, что вот у нас тут Единая Россия под себя переписывает правила, а в Штатах, когда перенарезку округов республиканцы делают под себя или демократы под себя, в зависимости
если
от того...
Если кто-то что-то где-то плохо делает, это же не повод?
Подождите, это неплохо, это естественно. Вот мы все время начинаем давать качественную оценку, хорошо или плохо, естественным процессом. Это нормально, это естественно, когда, вот я привел специально вам пример, да, того, как любой человек будет реагировать на пакость со стороны там, другого человека. Вот все люди, да? И система, она точно так же, она человекоподобна. Да?
Там в системе тоже люди.
Да, если у вас будет возможность, условно говоря, перед этим человеком закрыть дверь лифта на секунду раньше, чем он туда войдет, вы же это сделаете. И любой человек не удержится от подобной мелкой радости для себя. Я не говорю пакости, так, а радости.
Значит, вот означает ли это, спрашивает вас 235-й, что таким образом вы полностью оправдываете то, что делало КПСС?
Какой как перескочили-то?
Ну, потому что ведь так...
А что делала полностью КПСС? Давайте,
ну, а за что тогда ее ругали? То есть тогда все хорошо было, все правильно было в советское время?
Подождите, как связано?
Они устанавливали... КПСС? Нет, они были у власти, они устанавливали правила, какими правилами они установили, такими мы и жили.
До тех пор, пока граждан это устраивало, КПСС существовало. Когда граждан это перестало устраивать, и КПСС перестало быть эффективным, КПСС развалилось. Сторонник сейчас... социал-дарвинизма.
Ой, слушайте, господа, сейчас начнется вот... тогда еще одна история. То есть это не предательство верхов?
Это совпадение кучи факторов. Ходорковского посадили не потому, что он от налогов уходил, да, а потому что сложилось десяток нескладываемых в одной точке обстоятельств. Атомная авария вот это... на Чернобыле произошла из-за того, что десятки несовместимых друг с другом с точки зрения теории вероятности фактов совпали. То же самое и здесь. Более устойчивая система разрушается от большего количества совпадений, менее устойчивая от меньшего количества совпадений, но это естественные процессы. Не надо хорошо. Их преувеличивать.
Про устойчивость системы давайте с сегодняшнего дня же, ведь новый закон у нас по поводу интернета, как раз про устойчивость интернета в условиях, когда его будут отключать, когда и если его будут отключать из-за границы. Система стала более устойчивой с сегодняшнего дня или будет завтра более устойчивой?
Ну, вы же понимаете, что это как мы с понедельника начинаем заново жить, ну, да. Здорово питаться и бегать, да, и перестаем материться, и бросаем курить заодно, да. Вот это же не происходит одномоментно, но то, что, в принципе, начиная с 13-14 года был взят правильный абсолютно курс на достижение полного государственного суверенитета, потому что в реальности в 2013 году у нас был суверенитет в очень ограниченных зонах. Сейчас этого суверенитета стало больше. Да, мы не обладаем полным суверенитетом. Еще огромное количество отраслей, огромное количество сфер нашей жизни, где мы зависим от внешних факторов и критически зависим, да, но... Идти по этому пути, это же не значит, что будут отключать интернет. Вот когда вы покупаете страховку или пристегиваетесь ремнем в автомобиле, это же не значит, что вы тут же собираетесь въехать в фонарный столб. И пристегнулся, ура, да, у меня шлем появился, давайте будем биться головой об стену, да. Там, я купил пистолет, сейчас пойду всех убивать.
Да, но
это возможность.
Да, но это возможность страховка. Государства.
Это страховка государства в случае, если что-то произойдет.
И мы напоминаем, что
эту страховку надо.
И мы припоминаем, что пару минут назад вы говорили о том, что естественным было бы реакция государства, в которого, как вы там предлагали, там кофе облить или обругать?
Закрыть на секунду раньше шахту лифта.
Ну вот, к примеру. А вот и почему же тогда государство не закроет эту шахту лифта на минуту раньше? Перед гражданами.
По одной простой причине, потому что для всего нужна мотивация определенная. И вообще давайте исходить из презумпции пользы государства для граждан. Я уже устал от того, что мы изначально считаем, что власть у нас плохая, да, поэтому она делает все нам во вред, да, и как-нибудь тут какую-нибудь
это пакость очень
нам,
распространенная
как-нибудь
история.
Нам какую-нибудь пакость на голову сбросит, да, поэтому лучше ходить, оглядываясь, да. А не лучше ли все-таки думать, что стакан наполовину полон, что все-таки постепенно в государственную систему приходят люди, которые хотят сделать жизнь граждан нашей страны
давайте,
лучше.
Давайте так думать. Но,
если
но,
у них появляются на каком дополнительные основании? Инструменты, ну, из серии, давайте мы не будем там давать человеку кухонный нож, да, потому что он может порезать окружающих, да, но этим он может порезать и капусту, да. Мы давайте запретим кухонные ножи. Да.
Так чем... вот есть ощущение, что именно в этом сейчас процесс.
Ну, в том-то и дело, что государство расширяет зону собственной, собственных возможностей и собственной стабильности в случае каких-либо воздействий извне. Но это не значит, что это будет работать против наших граждан. И чаще всего это не работает. Yeah. Мы очень скептически и очень пессимистично на все смотрим. Давайте все-таки воспринимать это как дополнительные возможности, которые открываются перед людьми. Вот, например, вы бы хотели, чтобы, там, например, на следующий день после того, как вдруг, да, предположим, ведь санкции же вводятся не потому, что мы что-то сделали, да, а потому что там, например, да, там захотели там обрезать там или уменьшить долю нашего рынка там газа, нефти, там, не знаю, алмазов, иридия, еще чего-то, платины, там, никеля, да, вдруг так вот Трампу там или кому-то ударило в голову, что вот рынок никеля, который мы контролируем, да, вот плохо, что мы контролируем, давайте-ка введем санкции и перережем интернет, да.
Есть такая,
вот вы
есть
хотели
другая
бы оказаться
история.
Без интернета?
Нет, подождите, завтра? Подождите.
Вот
есть,
хотели бы?
Есть
нет.
Другая история. Почему-то прежде ведь никто не пытался пересмотреть рынок вот всего, чего
Всё
вы там...
Все очень просто, потому что прежние правила перестали действовать последние несколько лет. Мир перешел в зону глобальной турбулентности, когда начались торговые войны, и когда, по сути, санкции... Я уже это как-то говорил, что такое ощущение, что Трампу подарили такую вот карту, которую надо вот стирать места, где ты появился, да, вот монеточкой. Вот ему подарили такую карту, и он стирает те страны, про которых он уже санкции объявил. И у него еще очень много стран, против которых санкции не объявлены, а надо успеть закончить.
Да, но у него есть что объявлять. 235-й пишет, но мы ведь разве можем что-то обрезать Соединенным Штатам Америки?
Можем. Есть зоны, в которых критически они зависим, тот же никель, например, да. Ну, не только никель, палладий, например, да. Там
нет, есть... ну и все.
Да, нет. Есть зоны, в которых они критически зависимы от нас, и поэтому пока критически зависимы, но они тоже идут этим путем. Все поняли, что надо стараться хеджировать собственные риски. Надо стремиться к тому, чтобы в том случае, если вдруг против тебя объявляют какие-то санкции, ты был к этому готов. Это не значит, что ты должен производить все, да, и жить натуральным хозяйством. Но это значит, что надо просто прогнозировать и быть готовыми к тем или иным рискам, и что ты будешь в этой ситуации делать. Это должен быть вариант Б, С, Д.
Скажите, напомню, это Григорий Добромелов, он директор Института прикладных политических исследований, руководитель KGD Group. Скажите, Григорий, когда вы впервые пришли в программу «Умные парни»?
Ну, наверное, уже лет 8 назад.
Тут просто 8. Некоторые слушатели пишут, кого стали приглашать.
Не в программу «Умные парни», да. А вот просто на радиостанцию, причем на РСН вначале еще. Да. Все-таки для меня это некая единая...
Кого стали приглашать вещь. В последнее время в студию, говорят, это вот про последнее время, чтобы тоже было понятно.
Из серии да. «До того здесь воздух да. был чище, свободнее и либеральнее».
Про воздух, который теперь, в принципе... Вчера в одном из городов Российской Федерации мужик заходит в детский сад и режет ребенка. Сегодня мы просыпаемся и узнаем, что бывший мэр Киселевска отстреливается буквально. Причем от человека, который, возможно, спасатель. Что это такое? Что это с воздухом у нас?
Это ошибка выжившего.
Поясните.
Это систематическая ошибка выжившего. Опять же, возвращаемся к современным коммуникациям. Под каждый подобный случай становится резонансом. При том, что если бы была проблема с охраной детских садов или с психами-алкоголиками, которые режут детей, мы бы об этом слышали не один раз в 15-20 лет, а слышали бы гораздо чаще. То же самое и касается отстреливающегося экс-мэра. В целом система работает эффективно. В целом безопасность граждан обеспечена. И именно потому, что она обеспечена, каждый подобный случай вызывает резонанс. Мы же не переживаем каждый день из-за десятков разбившихся людей на автомобильных дорогах. Причем разбиваются дети, невинные люди, беременные, трезвые, пьяные, достойные, недостойные, разные. Но каждый подобный факт не становится же поводом для новостей в топе Яндекс. Только потому, что их пока еще, к сожалению, десятки и десятки. Значит, нет, ну, потому там что эта нас безопасность много. Не обеспечена, тогда... а здесь обеспечена. Смотрите. Поэтому давайте на это смотреть только так.
Давайте тогда вот, если мы на это смотрим только так, попытаемся посмотреть, а мы с ума не сойдем? Смотрите, каждый день приносит нам, мы не готовы. Или нам надо это пережить, успокоиться и понять, что нас настолько много, что каждый день найдется какой-то пьяный мужик.
Надо просто перестать. Вот смотрите, это как бы такая как самосбывающийся прогноз, это такая некая самоиндуцируемая спираль. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Да? Вот такая есть шутка. Соответственно, чем больше людей кликает на подобные новости, тем больше подобных новостей появляется. Потому что это вопрос...
Но тогда мы возвращаемся к советскому времени, когда таких новостей не было вовсе. Но это все равно было.
Нет, это...
Новость не может быть хорошей, это известно.
Естественно. Это вопрос того, как люди на это реагируют. Если люди будут стремиться больше потреблять позитивных новостей, они будут жить в позитивном мире. Это возможно. Если люди будут стремиться больше потреблять негатива, они будут больше жить в мире страшном, ужасном, который населен кошмарами.
Хорошо, давайте попытаемся...
Все зависит от человека.
Давайте предположим, что аудитория недостаточно хороша. Она по какой-то причине хочет дополнительно доказать себе из новостей, что все плохо вокруг. Поэтому она выбирает плохие новости. Наша с вами задача сейчас что-то сделать с этими людьми.
Нет. Вот смотрите, вот буквально на прошлой неделе я был на семинаре по стоицизму, по современной философии стоиков, да, и там очень-очень такая простая вещь была сказана. Давайте определим, на что мы можем влиять, на что мы не можем влиять, да. Вот мы можем влиять только на наше восприятие, да, вот на реальность мы влиять чаще всего не можем. Она, по крайней мере, зависит не только от нас, а вот на наше восприятие она,
то есть мы можем влиять. Реально, каждый гражданин только вот наполовину полу, наполовину
весь
все. Весь
вопрос в том, как мы это воспринимаем. Проблема не в самой новости, да? И проблема не в том, что она попала в топ, а проблема в том, что какие-то, пытаюсь подобрать цензурное слово, депутаты тут же бросились ужесточать законодательство там, их, в отношении охранников.
Это их работа.
Нет, их работа быть этими депути, представителями граждан. Да?
Граждане тоже требуют ужесточить.
Их, вот в том-то и дело. У нас, да, это мы говорим о том, что власть должна делать нас лучше или потворствовать нашим низменным потребностям. Вот это вот про это. Если это вопрос воспитания также. Вот если мы воспитываем детей и людей, что на подобные вещи надо реагировать ужесточением законодательства против охранников, да, то мы будем получать все больше подобных идиотских поводов, новостей и поступков. А если мы будем воспитывать людей, детей и наших окружающих в том, что произошла трагедия, мы должны пособолезновать, но это не повод, да, поскольку мы просто анализ показывает, что это разовый случай. Да, это не повод как-то из этого делать какие-то системные шаги.
То есть, если ты охранник, ты должен подумать, а что я могу сделать не так или сделать так теперь?
Если я охранник,
если я родитель, если я воспитатель,
да,
ну, я понял.
Да, но... В целом мы должны признать, что система работает хорошо, что просто это произошел эксцидент, это случай единичный, но в том случае, если действительно, там мы посмотрим там, на протяжении там, нескольких лет статистику и поймем, что действительно у нас там увеличилась в разы смертность детей в результате нападения охранников, да, тогда надо что-то с этим
смотрите,
делать.
Смотрите, я понял, Михалыч тут пишет. Но смотрите, какая штука получается. Получается, что, вы говорите, надо понять, можешь ли ты влиять на реальность.
Да.
Ну, и вроде как не можешь. Он пишет, но у нас же получается тогда ситуация, при которой на реальность может влиять реально один человек. То есть у нас один Эктор.
И он тоже не может влиять на реальность. Я не буду сейчас вдаваться в философию. Я привел это как пример. Я далеко не разделяю все позиции там, философии стоицизма и современной их интерпретации и там, разных других философских концептов. Я просто лишь говорю о том, что и человек может на много что влиять. Да? Но самое простое, на что он может влиять, это изменение собственного восприятия. Когда человек начинает мыслить позитивно, когда он не пытается искать плохое, а пытается искать хорошее в окружающем мире, то этого хорошего вокруг нас становится по умолчанию больше. Если мы смотрим на подписание пакта Молотова-Риббентропа или договора о дружбе как на то, что спасло страну, нам будет легче, чем на то, что если мы будем думать, не имея фактов, не будучи профессионалами, да, не разбираясь в этом, да, думать о том, что это, наоборот, вергло нас в какую-то пучину кровавой бойни.
Нет, понимаете, какая штука? То есть вот еще до этого 812-й написал, я не хотел это читать, но теперь, когда вы это сформулировали, я должен буду прочитать. То есть получается, что ты чувствуешь в себе бутылку?
Расслабься, получай удовольствие.
Ну, как бы да.
Не совсем. Все дело в том, что, к счастью, да, бутылки внутри себя ощущают единицы. Но при этом еще десятки тысяч живут так, как будто у них эта бутылка уже есть.
Зачем это им?
Это синдром Гретхен. Это синдром будущий. Мы, к сожалению, все время переживаем из-за будущих каких-то проблем, которые на нас свалятся. Они могут и не свалиться. Господа, ну подождите, да, эта кирка может и не упасть на голову, да, кувшин может не разбиться, интернет могут не отключить.
С вашим подходом не будет развития человечества, пишут вам. Если бы рабы в средние века смотрели на жизнь позитивно, то работорговля случилась бы в 21 веке.
Это не вопрос борьбы за собственное существование и самосовершенствование, и саморазвитие, и развитие человечества. Это лишь вопрос того, что не надо переживать по поводу тех проблем, которые реально к вам не имеют пока никакого отношения.
Если сегодня приехали к нему, к тебе приедут просто завтра.
Где гарантия?
Нет.
Никакой гарантии. Но десятки уже сидят и трясутся. Десятки уже переживают и портят жизнь себе, окружающим, своим близким, своим детям, потому что вот завтра будет плохо. Ну, подождите, завтра может быть и хорошо. И чаще всего происходит хорошо, потому что если постоянно происходило бы плохо, мы бы быстро умирали. Да? Но люди чаще всего, к сожалению, индуцированы негативными эмоциями. Мы либо думаем про прошлое, вспоминая, как же там, где мы накосячили, либо как нам было плохо, либо думаем, а вот как же будет плохо в будущем. Давайте подумаем о том, как будет хорошо в будущем. И тогда действительно, может быть, немножко лучше все будет происходить вокруг нас.
Евреи в 37-м тоже говорили, пишет Михалыч. 235-й пишет, но человек отличается от животного предвидения.
Он отличается от животного фантазии. Вот у животных фантазии нету. Ну, по крайней мере, наука пока не установлена. Да? А вот насчет предвидений, да, чуйка и интуиция, ну, вот то, что мы называем интуицией, да, у животных гораздо больше развита, чем у человека. И, может быть, как раз, знаете, есть известная картинка, когда идет человек с собакой по полю, угу. И перед ним дерево и солнышко светит. Да? Что думает человек в этот момент? Он думает... Работа, машина, дети, проблемы, еще что-то. Что думает собака? Поле, дерево.
Солнышко.
Солнышко. Угу. Вот и все. Это вопрос о том, как нам стоит как-то вот распределять собственные ресурсы интеллекта или нашей мыслительной деятельности. Давайте будем видеть.
Но то, мы же взрослые, что перед нами. Вот пишут там наши слушатели сейчас: мы же взрослые, а вы предлагаете нам впасть в детство, реально.
Не, ну, во-первых. Если детство – это ощущение себя счастливыми, то я бы хотел, чтобы большинство взрослых впали в детство в этом плане, да? Потому что именно вот это вот негативное предвидение, давайте предвидеть что-то позитивное, давайте думать о том, что завтра станет лучше, давайте думать о том, что…
Давайте что-то делать, чтобы завтра было лучше, это еще хоть как-то понятно.
Это следующий шаг. Давайте хотя бы думать позитивно. А потом мы начнем уже делать что-то позитивно. А потом мы начнем делать что-то позитивно не только ради себя, но и окружающих. То есть это постепенный такой шаг. И на самом деле человечество потихоньку идет тоже к этому. Мы же не случайно. Волонтерство, добровольчество, благотворительность. Почему это становится трендом? Потому что люди начинают понимать, что жить хорошо, счастливо и без каких-либо червоточин в мозге гораздо лучше, проще и эффективнее, нет, чем не делать этого.
123-й пишет, надо же отличать, возвращаясь к бутылке, надо отличать, этого не будет с тобой, или с этим надо бороться, чтобы с тобой этого не было?
Вот это как про отключение интернета, да? Государство старается сделать так, чтобы, когда отключат, было все нормально. Вот точно так же задача человека, если потенциально вероятность того, что будет бутылка, она не нулевая, да?
Но она не нулевая же,
да,
сейчас.
Да, постараться сделать так, чтобы риски всего этого для тебя стали минимальными. Вот и все. Но не надо жить с ощущением что это для тебя неизбежно.
Но это же то, что вы предлагаете, это очень просто уже было давно сформулировано. Не высовывайся.
Не высовывайся. А не, скажем так, не делай тех вещей, которые ты можешь не делать. Вот задача каждого человека – делать только то, без чего он жить не может. Да, вот если ты не можешь не писать – не пиши. Не можешь не сочинять музыку – не сочиняй музыку. Не можешь не думать плохо – не думай. Думай хорошо.
Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований, руководитель KGD Group. Программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.